Я надеялся, что Ровик хорошо отдохнул. Но наутро он выглядел хуже некуда. Я стал раздумывать, почему бы это. Может быть, он опасался, что Хисагази нападут на нас? Но зачем тогда мы отправились с ними? А между тем, склон горы становился все круче, тащить повозку стало так тяжело, что страхи мои куда-то делись. Мне было теперь не до них. Но когда на исходе дня мы увидели, наконец, корабль, я забыл об усталости. Наши матросы дружно ругнулись и застыли, опершись на пики. Хисагази, которые никогда не отличались болтливостью, молча пали ниц перед этим видением. Лишь Гюзан стоял прямо и неподвижно, не сводя глаз с чуда. И лицо его, я хорошо это видел, выражало вожделение. Места тут были дикие. Мы уже миновали верхнюю границу лесов, и теперь джунгли расстилались под нами, зеленое море посреди серебряных вод океана. Кругом были черные камни, наши ноги попирали вулканический пепел и туф. Крутые склоны с глубочайшими трещинами вздымались все выше к снегам и дымному пламени. До вершины вулкана оставалось не меньше мили, над всем этим простиралось бледное холодное небо, а перед нами высился корабль. И был он сама красота. Я все помню. По длине, или вернее по высоте, ибо он опирался на хвост, корабль равнялся нашей каравелле, формой походил на наконечник копья. Он сверкал белизной, словно только что побеленная стена, и цвет этот был так же девственно чист, как и 40 лет назад. Вот и все. Но слова бедны, государи мои. Разве можно ими описать плавные изгибы, стремящиеся вверх, блеск полированного металла, создание величественное и прекрасное, нетерпеливо ожидающее взлета? Как воскресить перед вами великолепие корабля, рассекавшего некогда звездные просторы? Мы долго стояли неподвижно. Слезы застилали мне глаза. Я смахивал их, досадуя, что матросы могут заметить мое волнение. Но тут я увидел, как слеза скатилась на рыжую бороду капитана. Однако голос его был ровен, когда он сказал: «Пошли, надо разбить лагерь». Хисагасийские воины не решились подойти ближе, чем на несколько сот шагов к могущественному идолу, каким был для них корабль. Да и наши матросы предпочитали сохранять ту же дистанцию. Но после наступления темноты, когда в лагере воцарилась тишина, вал Найра повел меня, Ровика, Фрода и Гюзана к своему судну. Как только мы приблизились, в корпусе корабля бесшумно растворилась двойная боковая дверь, и на землю опустился металлический трап. Обшивка корабля отражала сияние тамбура и отблески багровых облаков дыма, подсвеченных жерлом вулкана. Все наводило на меня страх. А когда корабль вдруг раскрылся перед нами, словно по велению невидимого хранителя, я вскинулся и ринулся прочь. Вулканический пепел хрустел под ногами, я задыхался от паров серы, насыщавших воздух. Однако, добежав до лагеря, я справился с собой и оглянулся. Черный камень кругом поглощал свет, и я увидел один лишь корабль во всем его величии. И я вернулся. Внутренность корабля освещалась холодными на ощупь панелями, излучавшими свет. Вал Найра объяснил, что главный двигатель, сообщавший кораблю движение и неустанно работавший подобно сказочному троллю, остался невредим. Чтобы пустить его в ход, достаточно передвинуть рычаг. Насколько я смог понять объяснение Вал Найра, суть дела вроде бы заключалась в том, что металл, входящий в состав обычной соли, превращался в свет. До конца я всего этого не постиг. Ртуть нужна была для одной из частей механизма управления, которая передавала энергию двигателя какому-то еще устройству. А уж это устройство поднимало корабль в небеса. Мы осмотрели поверженный резервуар. Как верно страшен был удар, искореживший, погнувший такой крепкий сплав. И все же невидимые силы уберегли вал Найра, да и корабль почти не пострадал. Вал Найра показал несколько инструментов, которые искрились, жужжали и гудели в его руках, и объяснил, как можно устранить поломку. Сразу видно было, что он сумеет справиться с починкой, а тогда останется только влить галлон ртути, и корабль оживет. Той ночью мы увидели и многое другое. Но я не стану рассказывать. Все это было так странно, что у меня все равно не хватит слов описать свои смутные воспоминания. Ровик, Фрод и я провели несколько часов на священной горе. Не уходил и Гюзан. Он уже однажды побывал здесь, когда проходил обряд посвящения в мужи, но тогда ему многое не показывали. Я неусыпно наблюдал за ним и опять прочел на его лице не радость узнавания, не удивление, а одну лишь алчность. Видел это и Ровик, он вообще все видел, но молчал. Молчал и когда мы покидали корабль. Однако не потому, что был поражен тем, что мы узнали, как я и Фрод. Мне казалось, он обдумывает, как предотвратить беду, которую, несомненно, собирался навлечь на нас Гюзан. Но теперь, вспоминая минувшее, я понимаю, ему просто было очень грустно. Во всяком случае, еще долго после того, как мы улеглись, он стоял один, глядя на корабль, сиявший в лучах тамбура.